«Не говори так, Дженни». Часы на городской ратуше пробили 6. Она опаздывала. Она поцеловала его в щеку и убежала. Не надо было говорить, что она его любит. Она уже злилась на себя. Какая дура! Поднимаясь по улице к Кларксу, она обернулась, чтобы помахать ему рукой, но его уже не было. Она подумала, что если он все же зайдет в Кларкс, значит, он ее хоть чуть-чуть любит, значит, еще не все потеряно. Она прибавила шаг, но в конце подъема из-за живой изгороди вдруг вынырнула широкая скрюченная тень и загородила ей дорогу. От неожиданности Дженни вскрикнула, но сразу узнала Лютера.
«Лютер, ты меня напугал!»
В свете фонаря возникло перекошенное лицо и могучее туловище.
«Что ему от тебя надо?»
«Ничего, Лютер».
Он схватил ее за руку и сильно сдавил.
«Не смейся надо мной. Что ему от тебя надо?»
«Он просто друг. Пусти меня, Лютер. Мне больно, черт возьми. Пусти, или я всем расскажу».
Он разжал пальцы и спросил.
«Ты подумала про мое предложение?»
«Ответ нет, Лютер. Я не хочу, чтобы ты меня рисовал. А теперь дай мне пройти, а то я скажу, что ты тут бродишь, и у тебя будут проблемы».
Лютер без лишних слов бросился бежать и растворился в утренней заре, как обезумевший зверь. Ей было страшно. Она заплакала. Поскорее дошла до ресторана и перед входом вытерла глаза. Мать была уже на месте, ей не хотелось, чтобы та заметила слезы. Гарри побежал назад через весь город к шоссе 1 и Гусиной бухте. Он думал о Дженни. Не надо было подавать ей ложных надежд. Он очень досадовал на себя из-за этой девушки. На перекрестке с шоссе 1 у него подкосились ноги. Мышцы остыли, пока он стоял у пристани. Он чувствовал, как их начинает сводить. Он был один на обочине пустынного шоссе и уже жалел, что убежал так далеко от дома, не представляя, как теперь добраться до Гусиной бухты. В эту минуту рядом с ним непонятно откуда возник синий мустанг. Водитель опустил стекло, и Гарри узнал Лютера Калиба.
«Нужна помощь?»
«Слишком далеко забежал. Похоже, я что-то себе повредил».
«Фанитесь, я вам подвезу».
«Повезло мне, что я вас встретил», — сказал Гарри, усаживаясь на переднем сидении.
«Что вы делаете в Авроре в такую рань?»
Калиб не ответил. Он отвез своего пассажира в Гусиную бухту, не обменявшись с ним больше ни словом. Высадив Гарри, мустанг покатил назад, но направился не в Конкорд, а свернул налево, к Авроре, и заехал на узкую тупиковую лесную тропу. Укрыв машину за соснами, Калиб проворно пробрался сквозь ряды деревьев и спрятался в зарослях неподалеку от дома Гарри. Было 7:15 утра. Он уселся, привалившись к стволу, и стал ждать. Около 9:00 Нола пришла в Гусиную бухту ухаживать за своим возлюбленным. 13 августа 1975 года.
«Понимаете, доктор Эшкрофт, я всегда так делаю, а потом на себя злюсь».
«И как это происходит?»
«Не знаю. Это как будто само из меня вырывается против моей воли. Ну, просто тянет меня, и я не могу устоять. Но мне от этого плохо. Мне так плохо. Но устоять не могу».
Доктор Эшкрофт внимательно посмотрел на Тамару Куин и спросил.
«А вы способны сказать людям, как вы к ним относитесь?»
«Я... нет, никогда не говорю».
«Почему?»
«Потому что они и так знают».
«Вы уверены?»
«Ну, конечно».
«Откуда же им знать, если вы никогда не говорите?»
Она пожала плечами.
«Не знаю, доктор».
«Ваши домашние знают, что вы ко мне ходите?»
«Нет, нет, я... это их не касается».
Он кивнул.
«Знаете, миссис Куин, вам надо записывать свои ощущения. Это успокаивает. Иногда».
«Я и записываю, я все записываю. С тех пор, как мы с вами это обсудили, я все пишу в тетради и храню ее, как зеницу ока».
«Вам это помогает?»
«Не знаю. Ну да, немного. По-моему».
«Мы поговорим об этом на будущей неделе.
Время истекло».
Тамара Куин встала, попрощалась за руку с врачом и покинула кабинет. 14 августа 1975 года. Было около 11. С самого утра Нола на террасе в Гусиной бухте прилежно перепечатывала на Ремингтоне рукописные страницы, а Гарри, сидя напротив, работал, писал дальше.
«Хорошо», — восторгалась Нола с каждым следующим словом. «Правда, очень хорошо».
Гарри улыбался ей вместо ответа, чувствуя, как его переполняет неиссякающее вдохновение. Стояла жара. Нола, заметив, что Гарри нечего попить, на минутку отлучилась с террасы и пошла на кухню приготовить холодный чай. Едва она скрылась в доме, как на террасу с улицы вошел гость — Элайджа Стерн.
«Гарри Квеберт, вы слишком усердно работаете», — громовым голосом произнес Стерн.
Гарри, не слышавший, как он вошел, так и подскочил и немедленно впал в страшную панику. Никто не должен был увидеть здесь Нолу.
«Элайджа Стерн!» — завопил он изо всех сил, чтобы Нола услышала и не выходила из дома. «Гарри Квеберт!» — еще громче повторил Стерн, недоумевая, зачем Гарри так кричит. «Я звонил в дверь, но никто не ответил. Но я видел вашу машину, подумал, что вы, наверное, на террасе, и позволил себе обойти дом».
«И правильно сделали!» — проорал Гарри.
Стерн заметил листки и Ремингтон по другую сторону стола.
«Вы одновременно и пишете, и печатаете?» — с любопытством спросил он.
«Да, я работаю над несколькими фрагментами сразу».
Стерн рухнул на стул. Он обливался потом.
«Несколько страниц сразу? Вы гениальный писатель, Гарри. Вообразите, я был в этих краях и решил заскочить в Аврору. Какой чудесный город. Машину я оставил на главной улице и пошел прогуляться. И ноги сами принесли меня сюда. Привычка, наверное».
«Элайджа, этот дом, он просто невероятный. Сказочное место».
«Я очень рад, что вы тут остались».
«Спасибо вам за щедрость. Я вам очень обязан».
«Только не надо благодарностей. Ничем вы мне не обязаны».
«Однажды у меня появятся деньги, и я куплю этот дом».
«Тем лучше, Гарри, тем лучше. Я буду счастлив, если дом с вами оживет. Простите, ради бога, с меня льет ручьями, и я умираю от жажды».
Гарри нервно поглядывал в сторону кухни, надеясь, что Нола слышала их и не появится. Нужно было как можно скорее найти способ избавиться от Стерна.
«К несчастью, мне нечего вам предложить, кроме воды», — Стерн засмеялся.
«Не беспокойтесь, друг мой. Я так и думал, что у вас дома шаром покати. Это-то меня и тревожит. Писать дело хорошее, только смотрите, не зачахните. Вам давно бы пора жениться, чтобы кто-то был рядом и о вас заботился. Знаете что, отвезите меня в город, приглашаю вас позавтракать. Заодно и поболтаем немножко, если вы, конечно, не против».
«С удовольствием», — облегченно воскликнул Гарри. «Непременно, с огромным удовольствием. Пойду возьму ключи от машины».
И он вошел в дом. И, проходя мимо кухни, обнаружил Нолу, спрятавшуюся под стол. Она послала ему чудесную заговорческую улыбку и приложила палец к губам. Он улыбнулся в ответ и вернулся на террасу к Стерну. Они уселись в «Шевроле» и поехали в «Кларкс». Устроились на террасе, заказали яичницу, тосты и оладьи. У Дженни при виде Гарри заблестели глаза. Он так давно не приходил.
«С ума сойти», — сказал Стерн. «Я, правда, решил немного пройтись. И вдруг оказался в Гусиной бухте. Словно провалился в пейзаж».
«Между Авророй и Гусиной бухтой невероятно красивое побережье», — ответил Гарри. «Не устаю любоваться».
«Вы там часто гуляете?»
«Почти каждое утро. Я занимаюсь бегом. Отличный способ начать день. Встаю на заре, бегу, а солнце встает. Потрясающее ощущение».
«Да вы атлет, дорогой мой. Мне бы вашу дисциплину».
«Ну, насчет атлет не знаю. Позавчера, например, когда собирался возвращаться из Авроры в Гусиную бухту, у меня случились ужасные судороги. С места двинуться не мог. По счастью, встретил вашего шофера, и он любезно довез меня до дому.